Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Дядя на маяке.
Дорогие друзья, в прямом эфире, ну, Сюза, да. Второй десяток лет.
Да, Сергей.
Второй десяток лет, да. Рустам Иванович. Вот
будет девятый нам... год. Девятый год.
Ну как, второй, я уже сказал, второй десяток, значит, одиннадцатый.
Девятый год — это второй десяток. Ой, я перевожу. Слушайте,
одиннадцатый год.
Конечно.
Одиннадцатый год у микрофона Рустам Иванович Вахидов, Сергей Валерьевич Стилавин и
Брендятина.
И Брендятина.
Так что ж сегодня?
А, слушайте, ну мы так долго говорили о компании «Джили», что я решил посвятить этот выпуск в преддверии нашего большого путешествия в Китай.
То есть в поездку, в дорогу.
Да, в Шанхай, на шанхайский автосалон, штаб-квартиру этой компании, для того, чтобы мы и наши слушатели, двое из которых отправляются вместе с нами в этот удивительный тур в будущее, ребят, знали, ну или хотя бы имели представление о том, что из себя сегодня представляет компания «Джили». Причем, я так понимаю, что и для большинства профессионалов, людей, которые находятся в индустрии, сегодня будет масса откровений, с которыми придется смириться.
Работают не там, да?
Нет, ага, плохо копают, Сергей Валерьевич. Вы знаете, я копаю хорошо, глубоко.
Копытом.
Вправо, влево, вверх и вниз. Для того, чтобы у наших слушателей, у слушателей радиостанции «Маяк», у слушателей подкаста «Брендятина» была самая подробная информация о тех брендах, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Ну, слушайте, мы живем в окружении брендов. Мы сами являемся брендами, и нас окружают бренды. Да. Итак, история компании «Джили». Что мы знаем об этом китайском автопроизводителе? Ну, что на сегодняшний момент он является одним из крупнейших китайских автопроизводителей, что, если мне не изменяет память, по итогам 2018 года именно в Китае компания «Джили» автомобили с шильдиком «Джили» продала около 1 300 000 штук, что завод, около 18 заводов, 9 из которых находятся в Китае, 9 за пределами Китайской Народной Республики. Один из них находится в Белоруссии, где как раз и собираются автомобили, например, «Джили Атлас». Но что самое интересное, мы очень много говорили в наших эфирах, и я думаю, что большинству, наверное, автовладельцев и автолюбителей знакомы, или во всяком случае они сталкивались с информацией о том, что там на рубеже 10-12 годов компания «Джили».
10-12 годов.
В 10-11-12 году компания «Джили» закрыла сделку по приобретению шведского автопроизводителя «Вольво», который стал частью большой семьи «Джили Моторс». Причем приобрела она за там почти 2 миллиарда долларов, и это чуть ли не в 3-4 раза дешевле, чем те деньги, которые в свое время компания Ford отдала за компанию Volvo, приобретая ее в качестве одного из своих подразделений. Но самая интересная новость, она, конечно же, появилась на лентах информационных агентств весной 2018 года. Именно от нее мы будем отталкиваться, рассказывая и раскатывая историю компании «Джили», автомобилей «Джили» и историю основателя этой компании. Весна 2018 года.
Так.
Компания «Джили», я сейчас назову сумму,
так,
и пакет в процентах акций, который был приобретен. А вы попытаетесь, ну, давайте так, угадать, так, о какой компании идет речь. За 9 миллиардов долларов,
так,
приобрела почти 10%, так, акций одного из крупнейших и старейших автопроизводителей в мире. За, внимание, 9 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших сделок.
Всего 10%.
Всего 10%. Став крупнейшим акционером этой компании.
А, ну то есть там вообще распылено все.
Приобретала на открытом рынке. Европейской компании. Ну, это мост в будущее и мост в прошлое, потому что...
Купили мост в будущее.
Мост в будущее, ну, я, честно говоря, был потрясен, потому что на протяжении нескольких лет Европейская комиссия по ценным бумагам, сам европейский автопроизводитель...
Изучали?
Нет, не давали возможности приобрести крупный пакет акций именно китайскому автопроизводителю. И вот сегодня, ну, сегодня, получается, ну, в прошлом году эта сделка была закрыта. Ну, как, ну, вот ваше предположение.
Неужели BMW?
Мерседес-Бенц, Сергей Валерьевич.
Мерседес.
Даймлер. Весь концерн. 9% акций сегодня...
Всего концерна. Всего грузовики, автобусы.
Всего концерна и легковые автомобили принадлежит сегодня компании Geely Motors.
Но это все равно не контрольный пакет.
Это не контрольный, но это крупнейший пакет. Это крупнейший пакет, который сконцентрирован вот в руках китайского автопроизводителя.
То есть они просто прибыль получают от Мерседеса, и все.
Пока да. В случае, например, с Volvo, там немножко по-другому сделка закрывалась, и в рамках этой сделки компания получила не только сами акции, не только бренд, но и технологический задел, дизайн-центры, производственные линии, конструкторов, инженеров, техническую документацию. Значит, с чем связана эта история, которая так громко прогремело в прошлом году, и на самом деле это тектонические сдвиги, которые происходят в автомобилестроении, вообще в целом на автомобильном рынке, с чем она связана? Конечно же, в первую очередь, с любовью главного человека в компании Geely, это Ли Шуфу, запомните это имя и фамилию, к автомобилям немецкого автопроизводителя.
А сколько лет сейчас мужчине?
Он появился на свет в далеком 1963 году.
Ну и не старый совершенно.
Совсем, совсем не старый.
На Владика.
Посмотрите.
На Сергея.
Да.
Тоже ничего.
Значит, а с чем связано и сейчас нашим слушателям, и которые в прямом эфире наслаждаются моим баритоном, ну и слушают нашу программу в записи.
Да.
Пригодится любой поисковик, ребят, потому что эта любовь имеет долгоиграющую историю и свои корни, потому что первым автомобилем, который сошел, я сейчас ставлю под сомнение официальную историю компании Geely, которая присутствует в огромном количестве источников, и в которой говорится, что первый автомобиль сошел с конвейера компании Geely в далеком 1998 году, хотя для автомобильного бренда, мне кажется, это было вчера.
Мгновение,
98 год. Значит, он сошел не с конвейера, а выехал из гаража в 1996 году. Потребуется сейчас поисковик и вам, Сергей, для того, чтобы вы увидели, что из себя представлял автомобиль, внимание, который носил название Geely Number One.
Geely Number One.
Во-первых, все наши слушатели должны запомнить, Geely переводится с китайского как «счастье». Так вот, как выглядел автомобиль «Счастье номер один»? Далекий 1996 год. У Ли Шуфу, который являлся в тот момент и до сих пор является владельцем первой частной, кстати говоря, автомобильной компании, первой частной автомобильной компании в Китайской Народной Республике, была невообразимая любовь к немецким автомобилям. Значит, он ее пронес через эти десятилетия. Вы нашли, как
такой?
Выглядел автомобиль? Да.
Как лупатый.
А, да, как выглядел, как Mercedes E-класс в кузове V210, который стоял на конвейере немецкого автопроизводителя с 1995 по 2002 год. Значит, никаких возможностей купить лицензию на производство этого автомобиля, никаких возможностей получить техническую документацию для того, чтобы произвести этот автомобиль, в тот момент у компании Geely Motors, которая не могла получить даже официальную лицензию на производство автомобилей в Китайской Народной Республике, понятное дело, не было. Не было и специалистов. Потому что в тот самый момент компания Geely занималась совместно с компанией Honda производством мотоциклов и мопедов, став одним из крупнейших производителей двухколесных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания на территории Китая. И продукция, кстати говоря, в тот момент поставлялась почти там в два десятка стран.
Но не по лицензии Honda, да?
И по лицензии Honda, более того, они в тот момент стали скупать закрывающиеся и терпящие убытки предприятия, которые как раз занимались производством мотоциклов и мопедов на территории Китайской Народной Республики, привлекая в свою команду специалистов, которые выбывали просто-напросто и трудоустраивали их и в свои инжиниринговые центры, в центры разработки, которые как раз и помогали создавать современные модели мотоциклов и мопедов. Так вот, Geely Number One. Значит, история. У него всегда была идея, мечта построить китайский Mercedes-Benz. Именно с этой мечтой, в конце концов-то, он и пришел в большой автомобильный бизнес. Значит, и действительно, первый автомобиль очень сильно напоминал Mercedes-Benz E-класс в кузове V210. Но, что самое интересное... Значит, что стало основой для этого автомобиля? Потому что это не Mercedes-Benz. Так. Это, конечно же, не Mercedes-Benz. Да, морда от E-класса, но А концепт Volkswagen, в частности, марка Audi, производила в Китае на совместном предприятии с первым автомобильным заводом, еще с одной маркой, которая до сих пор существует, и старейшая автомобильная марка, старт для которой, в частности, там, в середине 50-х, в конце 50-х годов, дал ЗИЛ. Это ФАВ, первый автомобильный завод и первый грузовик, который официально, вообще первый автомобиль, который был произведен в Китае, это наш ЗИС-150, если мне не изменяет память, либо ЗИС-150, либо ЗИС-157. Дальнейшее развитие. Так вот, значит, Audi в свое время передало этому совместному предприятию с китайским автопроизводителем техническую документацию на автомобиль Audi в кузове C3. Это сигара Audi 100.
Та самая.
Та самая, всем известная, которая производилась, внимание, на территории Китайской Народной Республики, автомобиль в этом кузове, вплоть до 2005 года. 2005 год. И если на самом деле внимательно под микроскопом рассматривать эволюцию китайских автопроизводителей, то надо понимать, что современного автопроизводства, о котором принято говорить, в принципе, в Китае, наверное, технологий, наработок, значит, конструкторских решений не было, наверное, вплоть до середины 2000-х годов. Потому что, ну, представляете, ребят, сигара, оригинальная сигара стояла на конвейере до середины 2000-х годов. В 2005 году они прекратили ее производство.
Ну, Дэл Нексия стоит и сейчас.
Значит, Ли Шуфу никогда не стыдился, давайте так, этого гибрида Audi с Mercedes. Это, мне кажется, первое в истории сотрудничества двух крупнейших автопроизводителей на одной платформе. Так вот, за основу была взята сигара.
И из нее...
Путем перелицовки передней части под Mercedes E-класса.
Ну, зад тоже, так сказать.
Да, зад был перелицован. Значит, корма изменилась.
Нет, если лицо перелицован, то зад перезадован.
Перезадован, хорошо. Но вы посмотрите боковую линию этого автомобиля. Просто для того, чтобы оценить габариты. Потому что это на самом деле то, с чего начинал свою деятельность в качестве... впоследствии уже ведущего производителя.
Ну, такой лифтованный Мерседес.
Да, ну и самое главное, колесная база. Да? Ну, классический китайский автомобиль середины 2000-х годов. Значит, этот автомобиль, сразу оговорюсь, никогда не стоял на конвейере. Но Ли Шуфу так хотелось сделать этот автомобиль, произвести его, и что самое главное, он очень долго, несколько лет сам за рулем передвигался этого автомобиля, несмотря на весь скепсис, который сопровождали эти поездки. Ну, те люди, которым
он получал удовольствие,
находясь за рулем этого автомобиля. Слушайте, но мне кажется, вот это терпение, вот эта настойчивость достойна уважения. Ну, потому что человек практически всю жизнь свою потратил для того, чтобы доказать самому себе и на самом деле монстрам автомобильного бизнеса, что он способен, в конце концов, не только произвести вот этот некий гибрид, собранный, сваренный где-то в гараже из автомобиля Audi 100 и Mercedes E-класса, но и настоящий автомобиль, коим сегодня именно таким автомобилем является тот же самый Geely Atlas, да, который производится с современным турбомотором. Но на все это ребята из Geely ушли, ну, как минимум, получается, если мы говорим 98-й год, два десятилетия. Всего 20 лет. И сегодня компания Geely действительно является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Ну, а сама история Ли Шуфу, его биография, история взлетов и падений сразу после новостей середины часа и спорта.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
А ну что же, Рустам Иванович сегодня излагает историю бренда Geely, да? Что в переводе означает «счастье».
Кстати говоря, есть же история логотипа компании, которая... Ну,
заветной логотип.
Нет, ну, который за эти годы как минимум третью уже свою... переживает такую реинкарнацию, и начиналось это все с круглой эмблемы, если вы помните, в самом начале.
Круглая.
Которая присутствовала. И, по мнению достаточно большого количества экспертов, на нем было изображено белое крыло или белые горы на фоне голубого неба. Так. Значит, второй вариант логотипа, который присутствовал на автомобилях Geely. Почему, значит, кстати говоря,
почему горы?
Потому что недалеко, и у нас будет возможность в этом убедиться. Медица располагалась штаб-квартира. И располагается штаб-квартира, штаб-квартира компании Geely. Значит, до 2007 года просуществовала эта эмблема. Дальше глубокая модернизация. И на специальном конкурсе, вот тот логотип, ну, первая его версия, на специальном конкурсе, который компания провела среди простых автовладельцев, автолюбителей, был выбран вариант, который присутствовал на автомобилях с 2007 по 2014. Мы застали этот вариант на первых автомобилях компании Geely. Ну и логотип, который похож на лого одной из известных и старейших автомобильных марок из Соединенных Штатов Америки. Ну и в конце концов, уже после 2014 года этот логотип претерпел некий фейслифтинг. И вот тот логотип, который сегодня мы видим на автомобилях Geely. Значит, история самого и биография самого Ли Шуфу. Человек, который живет до сих пор в скромной квартире, не в каких-нибудь там 300 или 400-метровых апартаментах.
Но трубы правильно? Золотые.
Нет, трубы тоже не золотые. В очень скромной квартире в центре Пекина. Носит довольно обычный синий костюм. Не из какой-то сшитой дорогой ткани, привезенной специально.
Из кевлара?
Нет, просто из китайской ткани. Так, значит, носит Сергей Валерьевич. Я уверен, что у нас, опять же, повторюсь, будет возможность убедиться в этом лично, встретиться, например, с господином Ли Шуфу.
Да
носит потертые ботинки.
Так вы же говорите, он в Пекине, а мы-то в Шанхай.
Ничего страшного, может быть, будет возможность у руководителя одного из крупнейших автопроизводителей посетить со специальным визитом и познакомиться с известными русскими автопублицистами. Так вот, передвигается, вы бы могли подумать, на шикарном немецком автомобиле. Или, не дай бог, британском автомобиле. Нет, передвигается на такси.
На такси
передвигается. Значит, закончил и получил университетское профессиональное образование. На самом деле, значит, только на четвертом десятке лет. Ну, значит, получается, ну, в районе там своего 40-летия. Никогда не забывает о том, что, родившись в 1963 году, в июне 63 года, в небольшой деревеньке в окрестностях города Тайчжоу провинции Чжэцзян.
Вам что, больно говорить?
Нет, свободно, мне на кажется, востоке страны, на рядом как раз с Тихоокеанским побережьем, никогда не забывает о том, что большую часть своего детства он провел вместе со своим отцом, вместе со своей семьей в поле, помогая своему отцу заработать так называемые трудодни. Если вы помните, это как раз та система начисления и оценки труда, которая использовалась, в частности, и на территории Китайской Народной Республики, была заимствована в свое время. Так вот, наработать эти трудодни, это как раз те годы, когда в Китае жители получали талоны в год, внимание, на 4 килограмма мяса и 1,5 килограмма сахара. Угу. Значит, после уроков ему действительно приходилось выходить в поле для того, чтобы помогать своей семье, своему отцу. И он всегда к этому относился, как и большинство китайцев, которые уверены в том, что все, что случается, случается вовремя. По случаю окончания школы 17-летний Ли Шуфу получил от своего отца 100 юаней. Это вот первый стартовый капитал. Ребят, 100 юаней. Но. Половину месячного заработка, который он потратил на покупку фотоаппарата. Ну, эту историю с тобой мы обсуждали. Значит, купил БУ фотоаппарат, не новый фотоаппарат.
100 юаней, конечно.
Да, у вас тоже есть фотоаппарат.
Тоже
да.
БУ.
Да, тоже БУ. И вы тоже могли бы заняться бизнесом большим. Значит, что он делал?
Он не занимался трудодня.
Меня Сережа отвлекает от бизнеса.
По утрам, да, 4 часа. Кстати говоря, Влад мог бы фотографировать и продавать прекрасные фотографии. То, чем заниматься тем, чем занимался Ли Шуфу. Он фотографировал односельчан.
Неплохо. Делал по другой портреты. Версии туристов.
Нет, туристов односельчан. Продавал им портреты достаточно быстро, буквально за 6 месяцев. Накопил уже 1000 юаней. На эти деньги он открыл небольшую фотостудию. Более того, это было безотходное производство, потому что если мы говорим о том, что это там 70-е, 80-е годы,
а какие отходы от фотостудии?
Так, давайте-ка подумаем.
Ну, ладно,
реактивы. Реактивы, а что еще?
А что? Красный свет.
На что у нас цифровая фотография была доступна в качестве технологического какого-то решения в 80-х?
Фотобумага.
А еще пленка.
Пленка.
А что в пленке?
Серебро.
Молодец, Владуля. Он научился извлекать из пленки серебро. Это не группа. Он действительно...
Но там серебра-то.
Нет, он научился получать серебро. А, научился извлекать драгметаллы из сломанных приборов других, mm-hmm. которые стали появляться в его фотостудии. Через 3 года вложил 2000 юаней в производство запчастей для холодильников. Начал производить как раз комплектующие запчасти для холодильных установок. И в 1968 году появилась как раз компания уже, которая называлась Джэцзян Джили Холдинг Групп.
Как хорошо произносится,
да, которая красиво торговала бытовой техникой уже по всей стране. Значит, в конце 80-х появляется идея, несмотря на то, что он торгует запчастями и комплектующими для холодильных установок и для холодильников, в его голове, на самом деле, и мы с тобой тоже столкнулись, побывав в Китае, но первая мысль — очень много людей. И у людей действительно появляются деньги. Растет уровень благосостояния, угу. уровень потребления. Соответственно, появилась идея в голове, что у китайцев стали появляться деньги, и все больше и больше людей могли себе позволить транспортное средство. И первым транспортным средством
был велосипед.
По большому счету, Китай в этом случае повторил, мне кажется, опыт
были шлепки.
Нет, всех европейских стран и всех европейских автопроизводителей, если мы говорим об истории автомобильного бренда Geely, японских автопроизводителей и корейских автопроизводителей. Он начинает в середине 90-х годов сотрудничать с компанией Honda, значит, начинает производство мопедов, начинает производство мотоциклов, начинает скупку как раз разоряющихся и терпящих убытки мотопроизводителей именно в самом уже Китае, ну и расширяет экспансию, начинает экспорт своей продукции. Более того, инженеры, которые занимаются выпуском как раз этих самых мопедов и мотоциклов, эти инженеры занимаются разборкой тех автомобилей, которые покупаются для того, чтобы повысить их технологические, технические компетенции. Они разбирают эти автомобили до последнего винта, до последней гайки, для того, чтобы понять, как же этот автомобиль, собственно говоря, устроен. Работает и устроен. И в 97-м году появляется уже подразделение Geely Auto. Итак, 97-й год. Хотя в 96-м году вот он как раз и представил этот первый прототип Geely No. 1. Да, первый автомобиль собран на базе Audi и Мерседеса. И с мордой, и задом от Мерседеса. Первая частная в Китае автомобильная компания. 97-й год.
Так.
И несмотря на то, что второй завод появился уже в 98-м году, это был второй актив компании, с конвейера сошел первый автомобиль Geely. Это был хэтчбэк под названием HQ. Это был перелицованный Daihatsu Sharada.
Daihatsu.
С морду.
Ну, тот
морду.
Самый.
С морды. Опять от Mercedes. Посмотрите,
Daihatsu,
как
выглядит. Daihatsu
Sharada. Но с мордой от Mercedes. Ну, очень любил Ли Шифу. Я так морду. Понимаю, продолжает питать теплые чувства. Именно
HQ.
HQ или Hau... Ну, King,
не
наверное,
надо.
King. Да, значит, лицензия была приобретена у китайского государственного концерта первого автомобильного завода. Да, именно этот автомобиль. Ну, решетка радиатора, вы посмотрите.
Смешно. Решетка, да.
Да, от Мерседеса. Значит, оснащался этот автомобиль двигателем в 3 цилиндра, 52 лошадиных силы. Продержался на конвейере почти 10 лет, до 2006 года. И его возили в 2005 году, несмотря на то, что в 97-м году начали производить, на франкфуртский автосалон, где впервые европейцы вообще могли познакомиться с продукцией китайского автопроизводителя Geely Auto. Ну и дальше стандартный, мне кажется, набор и стандартная эволюция для любого автопроизводителя из Китая. Это период машин с примитивной технической начинкой, это, соответственно, никудышная безопасность, дизайн, который напоминал чаще всего именно Mercedes.
Ну, что-то напоминал.
Что-то напоминал. Да, мне кажется, этот путь прошли все. Реально, если мы говорим о мировом автопроме, все прошли, включая японских автопроизводителей, корейских автопроизводителей. И на самом деле, я сейчас, наверное, не открою вам, значит, Америку и европейские автопроизводители. Потому что, ну, большинство европейских автопроизводителей начинали как кузовные ателье. Да,
вы про дачу?
Да я вообще про всех. Да я про всех. Про всех, ну, более-менее серьезных автопроизводителей, включая там Peugeot, если мы говорим о компаниях, которые заимствовали, например, автомобиль, платформу автомобиля Austin 7, да, один из самых популярных автомобилей начала 20 века. Значит, что понимает Ли Шуфу? Что для того, чтобы двигаться дальше, нужны технологии, нужны люди, нужны вложения в инфраструктуру, нужны вложения в дизайн. И в конце концов, в 2006 уже году компания выпускает порядка 200 тысяч легковушек и приобретают в этом же самом году контроль над английской фирмой, которая выпускала до этого знаменитые английские...
Так...
Английские автомобили.
Внедорожники?
Нет.
Lotus?
Нет.
А кого?
Ну.
Английский Vauxhall, что ли? Нет, это Volkswagen.
Английские такси.
А,
вот эти самые кэбы, эти самые автомобили. Закрыли сделку они только в 2013 году. В октябре 2009 они выкупают английскую компанию DSI, которая специализируется на производстве автоматических коробок передач. Опять же, для того, чтобы получить доступ к технологиям. Ну и в конце 9-го, начале 10-х годов появляется новость о том, что вот почти за 2 миллиарда долларов компания Geely Motors, Geely Auto приобретает контроль над шведским автопроизводителем компании Volvo. В 2010 году они закрывают эту сделку. Дальше. На самом деле большая, мне кажется, заслуга Ли Шуфу и вообще руководства компании Geely Motors, что они не стали навязывать свое представление о будущем вообще в целом автомобилестроения. И вот подразделение компании Volvo, оно существует практически параллельно, я так понимаю, являясь только технологическим, техническим донором и донором компетенции, которые в тот момент необходимы были нашим китайским товарищам.
А у вас будет возможность. Вот я думаю, что товарищ подъедет навстречу, вы обязательно скажете.
Да. Это. Значит, дальше. Появилась синтетическая марка, о которой мы очень много говорили, Lind & Co. Значит, дальше, в 2013 году закрывается сделка по покупке как раз вот этих лондонских такси. Дальше компания Lotus за 235 миллионов долларов, которая была приобретена, с гигантскими планами по реализации этих автомобилей. Volvo, опять же, если мы говорим о Volvo, это бренд Polestar или Polestar, который занимается исключительно наработками и производством автомобилей на электрической тяге. Ну и в 2017 году был приобретен американский стартап, который производит летающие автомобили.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Друзья мои, и еще несколько интересных мыслей относительно компании Geely Motors, которой посвящена сегодня брендятина. Ну, вот Рустам обмолвился о британском спортивном автомобиле Lotus, да, который вот сейчас стал частью большой семьи вот этой Geely Motors. Да. Так вот, планы-то громадные, потому что мы как-то вот изучали этот материал о том, что за 67 лет Lotus выпустил около 100 тысяч машин. Ну, это спортивная тачка, как бы, дорогая. Типа Porsche, да, там 911, ну, условно говоря. А в ближайшее время они собираются в Китае, значит, открыть завод, вот ближайший там год-два, который будет выпускать в год 150 тысяч автомобилей. Но причем они на платформе Lotus хотят, пользуясь успешным опытом товарищей из Германии, построить кроссовер. Ну, условно говоря, как Porsche в свое время вытащил Cayenne, так они хотят сделать тоже спортивный кроссовер. Ну, крутая история.
Немного еще информации об экспансии финансовой технологической компании Geely. Ведь на приобретение в свое время компании Volvo, именно легкового подразделения, которое занимается легковыми автомобилями, они не остановились. И в 2017 году была приобретена часть акций, были приобретены акции компании Volvo, которая занимается подразделением, которое занимается, внимание, производством грузовиков, автобусов, строительной техники, промышленных двигателей. И помимо Volvo, в этот концерн владеет фирмами такими, как Renault Trucks, MAC, несколькими автобусными компаниями.
Грузовики?
Да. Если мы говорим о сделке с компанией, с акциями компаниями Daimler, да, которые были приобретены на открытых рынках, там почти 10% за 9 миллиардов долларов, то главной стратегической целью этого приобретения — сотрудничество в области Внимание, откуда будут черпаться знания, технологии и решения? Это в области электроавтомобилей и систем автономного вождения. То есть партнером, я так понимаю, именно в реализации этих стратегических задач станут немцы, в частности, Daimler и автомобили Mercedes-Benz. Значит, что еще надо сказать? Что существует стратегия 2020, которая была заявлена Ли Шуфу, которая предполагает, что к 2020 году, то есть уже к следующему году, это 30 новых моделей, 2 миллиона проданных автомобилей, ну и покупка новых активов. Я не знаю, становятся китайцы или нет, значит, на цифре в 10%, которыми 10% акции компании Daimler, которыми они сегодня владеют. Не знаю, мне кажется, нет. Надо ждать следующих, значит, новостей о приобретении новых активов. Ну и 18 заводов, мы уже говорили, 1000 автосалонов, больше десятка тысяч квалифицированных специалистов, собственные колледжи, научно-исследовательские центры, международный дизайн-бюро, который в Шанхае, в Гетеборге, в Барселоне. Международная компания. Эта история пишется прямо сейчас, ребят. Вместе с нами и, кстати говоря, вместе с нами, с Сергеем тоже, потому что мы прикоснемся уже через неделю, правильно? И вам расскажем обязательно.
Прикоснемся. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.